человек имеет право. В студии «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Социологи утверждают, что когда дело доходит до зарплаты или кресла в совете директоров, женщины проходят более длинный путь по сравнению с их коллегами-мужчинами. Как сегодня в России представлены права женщин в части профессионального самоопределения? И хотят ли россияне видеть женщин в большой политике и на высших государственных должностях? Можно ли говорить о том, что гендерная дискриминация на рынке труда в России стала нормой? И как вообще устроена дискриминация женщин в России? Ну, конечно, опять же, в первую очередь, с точки зрения социальных трудовых прав. Я очень надеюсь, что на все эти вопросы мне расскажут эксперты в студии «Радио Свобода». Это директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова. И юрист Центра Сергей Саурин. Начать хочу с сообщение о недавнем плане, подготовленном Еврокомиссией, согласно которому европейские корпорации должны увеличить число женщин в советах директоров до как минимум 40% к 2020 году. В противном случае в отношении этих компаний будут введены санкции или на них наложены серьезные штрафы. В России об установлении каких-то квот идет ли речь? Можно ли говорить сейчас, что вот эта проблема гендерного неравенства на рынке труда действительно в России существует и связано исключительно и только с какими-то менеджерскими позициями, ну, где люди получают уже серьезные зарплаты? Или все начинается гораздо раньше, Елена?
Ну, конечно, все начинается гораздо раньше. Я просто сразу, забегая вперед, скажу, что о том, чтобы устанавливать квоты, например, в бизнесе, у нас даже пока речь совсем-совсем не заходит. Обычно, вот когда начинают думать о квотировании для женщин, сначала все-таки думают о квотах в политике, да, например, о том, чтобы женщины занимали какое-то количество, им отдавалось какое-то количество мест, например, в парламенте, как в федеральном парламенте, так и в субъектах федерации. Мы даже до этого пока не дошли. Вот у нас в течение примерно 10 лет рассматривается закон о равенстве прав мужчин и женщин. Там была норма, которая предусматривала вот вопрос квотирования. Но этот закон не двигается, он не принимается. На сегодняшний день он прошел первое чтение и, в общем, лежит. О том, чтобы устанавливать квоты в бизнесе, как-то мы совсем до этого еще не дозрели, не подошли. Вот. Возвращаясь ко второй части вашего вопроса сразу по поводу того, где, в каком месте начинается дискриминация в социально-трудовых отношениях. Ну, конечно, да, конечно, начинается вообще, вот мы можем поподробнее сейчас про это поговорить. Ну, по сути дела, начинается она на этапе приема на работу, даже еще до этапа приема на работу. И, наверное, большинство из нас это постоянно видит каждый день. Являются свидетелями этого, потому что, беря любую газету об объявлениях, о приеме на работу, в метро, в любом месте, где мы видим объявления о приеме на работу, которые сейчас крайне широко распространены, мы видим сплошь и рядом требования, требуется на работу мужчина такого-то возраста, требуется женщина такого-то возраста, и эта ситуация у нас воспроизводится годами, и вот она, дискриминация,
иногда к этому добавляется еще место жительства, регистрация.
Начинается иногда, да, место жительства, но разные вещи бывают. Вот в последнее время еще появилась славянская внешность, русская внешность, вот такие вот требования. Иногда требования к национальности добавляются. Но вот самые-самые распространенные из объявлений о приеме на работу – это действительно пол, возраст. Вот два критерия.
Вот Конституция Российской Федерации запрещает дискриминацию в принципе по любому признаку, и неважно, при приеме на работу или при каких-то других взаимоотношениях. А таким образом можно считать ведь все эти объявления о приеме на работах, объявления рекрутинговых агентств, которые ищут людей по определенным признакам, где указывается возраст и пол в первую очередь, тоже считать их дискриминационными, нарушающими в том числе и конституционные нормы. Почему тогда никак на это не реагирует Государственная инспекция по труду и занятости или прокуратура та же? Ведь они должны быть заинтересованы в том, чтобы обеспечивать равенство всех перед граждан и недопущение дискриминации, Сергей.
Ну, на самом деле, мне кажется, дело здесь в том, что, во-первых, сами граждане, которые устраиваются на такую работу, они не обращаются в соответствующие органы. С тем, что если они получают отказ, они даже порой письменного отказа не просят от работодателя. Ну, не приняли и не приняли. Идут искать новую работу. А что касается есть органов правоприменительных, контролирующих, то они, как правило, разрешают такие вопросы исключительно по обращению конкретного гражданина. То есть, если чье-то право нарушено этим объявлением, то тогда, может быть, какое-то движение в этих органах пойдет.
А разве в защиту случае, неопределенного круга лиц прокуратура не может выступать?
Прокуратура, безусловно, по закону может выступать в защиту неопределенного круга лиц, но в настоящее время в законодательстве у нас четкого определения дискриминации нет, и поэтому и не прописано четкой ответственности.
Как же, есть уголовная даже
статья? Есть 136-я статья в Уголовном кодексе, но однако
она не применяется. По которой за последние 10 лет, по-моему, ни одного уголовного дела не было возбуждено. А чем вызвана эта проблема? Не хотят или не могут?
Ну, и не могут, и не хотят, и вообще как-то нету такого вот понимания на уровне государственных органов, что вообще это значимая проблема. Конечно, по сравнению с некоторыми странами или, там, скажем, с ситуацией 100 лет назад, когда женщины не имели права голоса, не имели права участвовать в политических выборах, или как там в некоторых африканских странах до сих пор не имеют права владеть имуществом, конечно, по сравнению с этой ситуацией, с этой, вот с чем сравнивать, да, у нас вроде, наверное, все не так и плохо, тем более, что в советское время довольно значительные шаги были сделаны по привлечению женщин на рынок труда, по обеспечению им равенства прав, возможностей и так далее. Поэтому вот как бы мы исходим из ситуации того, что да, вроде и так все достаточно прилично и нормально. Вот, было бы желание, было бы, ну, комплекс есть причин, да, почему этого не происходит. Было бы желание, можно было бы, конечно, и в условиях действующего законодательства реагировать, с этими проблемами бороться. А так вот проблем, причин, почему какой-то реакции со стороны государственных органов не происходит, довольно много. Ну, начнем с того, что Сергей уже упомянул. Во-первых, действительно, нету понятия дискриминации. Вот дискриминация запрещена, а что это такое?
Никто не объяснил.
Никто не объяснил, да. И расшифровки фактически нету. В Трудовом кодексе есть относительное определение, которое даже, честно говоря, не вполне точно передает содержание норм Международной организации труда, например, запрещающих дискриминацию. Вот. Но как это определение применить, когда дело попадает даже к судье, не то что к административным органам правоприменяющим, а даже в суд. Судьи и то не понимают, как, собственно, вот с этими нормами о запрете дискриминации работать. Ну, это одна проблема, да, что такое дискриминация, не очень понятно. Вторая проблема, действительно, обращения нету, а так как государственные органы, вот правоохранительные, они так вроде как работой не обделены, а даже очень загружены и перегружены. Вот браться в такие вещи, ввязываться по собственной инициативе, у них вроде как руки не доходят. Третья проблема, я бы сказала, ну нету вот государственной политики в этой области, да? Никто не сказал и не сформулировал, что мы действительно считаем проблемой такое отношение и вообще вот этот дискриминационный подход.
Но как же никто не сказал, если не ошибаюсь, год назад, по-моему, в феврале Владимир Путин, еще будучи премьер-министром России, очень сетовал на то, что вот в правительстве Российской Федерации не хватает женщин, их очень мало, и что-то с этим непременно нужно делать, но при этом он оговорился в том духе, что, ну, конечно, ни о каком квотировании речи быть не может, и в первую очередь нужно оценивать качество людей и при определении государственных каких-то должностей. Ну, с тех пор все-таки женщин чуть-чуть прибавилось в правительстве.
Прибавилось, но мне кажется, это такие немножечко даже декоративные шаги, декларативные, да, для того, чтобы именно продемонстрировать, что вот у нас все-таки есть женщины, мы их привлекаем. Такого глубокого равенства, да, и попыток вот действительно обеспечить более глубокое участие женщин, более последовательное, реально нет. А что я имела в виду, когда я говорила то, что нету достаточной воли государственной? Ну, понимаете, вот можно было бы на уровне, например, Федеральной государственной инспекции труда сформулировать вопрос о том, что да, у нас это вообще катастрофа масштабов национального бедствия, вот эти вот объявления о приеме на работу. Дать какие-то разъяснения, указания в органы на территориях, да, инспекции,
да,
по труду.
Но, с другой стороны,
дать инструкции,
изменят...
как реагировать. И, в принципе, тогда бы была другая реакция, другое поведение со стороны инспекторов труда и со стороны прокуроров.
Но, с другой стороны, объявление это можно написать какое угодно, а когда человек придет по нему наниматься на работу, ему скажет: о, барышня, еще нету 30 лет, ну, до свидания, спасибо, конечно, но вы нам не подходите. А не подходите, вероятнее всего, потому что она выйдет замуж, родит ребенка, будет уходить на больничный, декрет.
Примерно такой процесс, такой примерно в голове и происходит.
Ну, естественно, когда отказ формулируется он без связи с вот этими причинами перечисленными. Он формулируется, потому что у нас вакансия занята, вы не подходите по профессиональным качествам.
Мы вам позвоним.
Мы вам позвоним, в конце концов, и... Естественно, не звонят. А по поводу квотирования, я хотел еще пару слов добавить. Вообще, само по себе квотирование, это решение такое неоднозначное для государства и для государственной воли, поскольку, с одной стороны, государство должно каким-то образом решать мировоззренческую проблему дискриминации, то есть что действительно в умах людей должно сформироваться понимание, что права должны в равной мере предоставляться как мужчинам, так и женщинам. Для этого, естественно, квотирование – это не самый лучший инструмент, потому что квотирование подчеркивает разницу. Получается так. С другой стороны...
Плюс навязывает какую-то волю.
Да, да, да. Навязывает, очевидно. То есть сразу идет граница, что вот здесь женщины, здесь мужчины, никак иначе. Сюда мужчин не пускать, сюда не пускать женщин. Вот в этом такой еще негативный элемент квотирования. С другой стороны, чтобы переломить существующую ситуацию, наверное, о квотировании можно задумываться, но исключительно как о временной мере. Потому что... Ну, и кто-то должен принять на себя ответственность во власти для того, чтобы эту меру вводить.
На коротких волнах и в трансляции на сайте «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова и юрист этого центра Сергей Саурин. Мы говорим о том, как устроена дискриминация женщин в России, ну и в части гендерной дискриминации при устройстве на работу. Я предлагаю слушателям присоединяться к нашему разговору. Звоните по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех дозвонившихся из любого региона России. А сейчас я предлагаю послушать короткое интервью, которое я записала с социологом Левада-центра Натальей Зоркой. Они вот буквально недавно провели опрос о том, должна ли и какое место занимать женщина в политике и на высших государственных должностях. И буквально сегодня, 6 марта, у себя на сайте результаты этого опроса опубликовали. Давайте послушаем Наталью Зоркую.
Полученные данные свидетельствуют о том, что подавляющее большинство россиян одобряет участие женщин в политике на протяжении многих лет. Это гораздо больше половины. Лишь меньшинство придерживается другой позиции. То же самое можно сказать по поводу отношения к тому, чтобы женщины занимали высшие государственные посты. Тут тот же преобладает подавляющее большинство, одобряло бы. Когда речь заходит о президентском посте, то тут мнение уже скорее делится пополам. То есть, в принципе, в обществе есть такое мнение, что женщины должны участвовать в политике, и одобрение существует. Но оно скорее носит такой чисто декларативный характер и связано скорее с ожиданием того, что женщины могли бы проводить более взвешенную, социально ориентированную политику. Я бы не говорила, что это связано с какой-то проблематикой явно дискриминации женщин в обществе, потому что, как мне кажется, она не очень остра, потому что, когда мы, например, задаем вопрос о том, как люди считают, имеют ли женщины в нашем обществе равные права с мужчинами, то подавляющее большинство считает, что они имеют равные права, больше там 6-70%, при том, что в реальности дискриминация, конечно, существует и в сфере труда, и возможности продвижения по службе, и участия в политике.
Вы говорили о том, что по данным исследований россияне считают, что женщины имеют равные права с мужчинами. А что насчет возможностей? Или такие вопросы не задавали?
Про возможности, в принципе, понимаете, это такое вот как бы двойное, это связано с тем, что вообще роль женщины в обществе воспринимается скорее так консервативно-традиционалистски. И это еще в том числе связано с усилением роли церкви в последние годы. То есть, с одной стороны, женщина-хранительница очага, грубо говоря, да, это такое мнение давлеет в общественном мнении. С другой стороны, женщина должна работать, зарабатывать на жизнь наравне с мужчинами. И когда вот спрашиваешь о правах, о возможностях, то большинство склонно их оценивать как равные. Как это ни странно. Но мне кажется, что это свидетельствует о том, что просто сами женщины как бы не осознают остроту этой проблемы. Они как бы согласны на вот такую подчиненную роль в большей степени. Поэтому на декларативном уровне одобрение есть со стороны общества, как бы вот какого-то большой женской активности в этом смысле нет. А реальная дискриминация существует, как я считаю, но еще очень слабо осознается.
«Человек имеет право» звучит на волнах. «Радио Свобода» идет в прямой трансляции на сайте «Радио Свобода», который вы можете найти по адресу 3W. www.svoboda.org. У микрофона Марьяна Тарачешникова, точнее, в студии «Радио Свобода». И со мной сегодня директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова и юрист этого центра Сергей Саурин. Мы говорим о гендерной дискриминации женщин при устройстве на работу. И не только женщин, наверное, уже, раз уж на то речь пошла. Но, в принципе, и о дискриминации женщин в России в целом. Скажите, пожалуйста, вот то, о чем сейчас рассказала социолог Левада-центра Наталья Зоркая, насколько коррелируется с теми наблюдениями, которые делаете вы, общаясь с людьми, обращающимися в Центр социально-трудовых прав?
Ну, к нам, конечно, обращаются те женщины, которые с проблемами уже столкнулись и которые, наверное, начали осознавать ту ситуацию дискриминационную, в которую
они попали. И готовы
уже бороться. И, ну, отчасти некоторые готовы бороться. Некоторые, услышав возможные перспективы такой борьбы, опускают руки и бороться не готовы. Проблема в том, что в настоящее время дискриминацию каким-то образом доказать в суде очень-очень сложно, поскольку бремя доказывания лежит на
заявителе,
да, непосредственно самой женщине. То есть она приходит в суд, работодатель говорит о том, что никакой дискриминации не было, о чем вы, у меня все было хорошо.
А на что конкретно жалуются, Елена? Вот если говорить о дискриминации, на что? Вот мне сказали, что я не подхожу, а я думаю, что я им не подхожу именно потому, что я мужчина. Ой, я не мужчина. Или как это происходит?
Ну, вы знаете, вот тут как раз интересно, что на такие объявления о приеме на работу, дискриминационные, которые мы обсуждали, не очень-то много даже и жалуются. Потому что, как, опять же, вот сейчас было в этом социологическом исследовании, итоги его показали то же самое, что люди, когда про дискриминацию, мы против. А когда вот текущая ситуация, которая есть, они говорят, а она не дискриминационная, она нормальная. И вот наш опыт показывает, что большая часть людей считает, то, что указываются вот эти дискриминационные требования в объявлениях о приеме на работу, это не дискриминация, это нормально. Потому что если работодатель хочет взять на работу мужчину, он все равно возьмет мужчину, даже если он этого не укажет. Если он хочет женщину без детей или там женщину с детьми, которые уже подросли, он все равно возьмет именно такую женщину. Поэтому давайте будем честными, думают большинство людей, будем экономить время этого работодателя, который ищет работника.
И свое
собственное. Зачем мы будем ради вот каких-то принципов запрета дискриминации ездить, тратить время, если нас все равно вот априори взять не хотят и не возьмут. И действительно, законодательство сейчас выстроено так, что вот если в такой ситуации не возьмут, то и доказать ты толком ничего не сможешь.
Но только поэтому в том случае, если письменный отказ дадут, и напишут, да, мы вас это... не взяли, потому что вы женщина.
Знаете, вот за те долгие-долгие годы, что я работаю, я вообще вот с два раза сталкивалась с тем, что работодатель сформулировал по-честному дискриминационный, вот прям написал причину отказа в приеме на работу, которая звучала бы как дискриминационная. В одном случае написал, что отказывает в приеме на работу мужчине, потому что он мужчина и достаточно взрослого возраста, старшего. А один раз, вот у нас тут недавно был случай, когда было написано, что отказывают по причине неславянской внешности в приеме на работу. В остальных случаях, конечно, такие вещи не пишут. И вот пойди это докажи. То есть вот здесь вот люди даже не очень сильно по этому поводу возмущаются. И вообще получается, что вот таких вот, знаете, открытых, явных случаев дискриминации, то, что называется прямой дискриминации, не очень много в нашей жизни встречается. Как правило, мы сталкиваемся с косвенной дискриминацией. Когда просто создается такая обстановка, вот не то, что я прямо тебе какие-то создаю льготные условия, а вот, мужчине создаю льготные условия, а женщине не даю делать карьеру. Нет. Просто вот как бы обстоятельства складываются таким образом, что фактически получается, что женщина не может делать карьеру, а мужчина может. Это вот, например, из-за семейного статуса, из-за детей, да, получается.
Но она не может ездить в командировки.
Она не может ездить в командировки, потому что там она должна сидеть с ребенком, который болеет, она должна отвезти этого ребенка на занятия. Она, в конце концов, берет вот тот самый декретный отпуск, потом берет отпуск по уходу за ребенком, все-таки сидит дома. Она теряет в квалификации, да, она как бы не может на, даже не то, что 100, а, не знаю, там, на 150% включиться в работу для того, чтобы сделать потрясающую карьеру, как может это сделать обычно мужчина, закрыв глаза на семью. Потому что семью мы перекладываем на женщину, да, женщина заботится о доме, хозяйстве, детях.
И еще работает.
И еще и работает, да. Но просто работает она, получается, вот как бы делая вот эти небольшие маленькие шажочки, как правило, ну, все-таки в большинстве случаев, оставаясь на не очень квалифицированной работе, уделяя лимитированное время работе, а вот для того, чтобы сделать вот этот сверхскачок, сверхрывок, да, или какую-то действительно хорошую карьеру, получается, нужны другие усилия.
И нужно забыть о семье.
Да, нужно забыть о семье. А кто? А тогда как? Да? И вот этот вот вопрос, получается, у нас подвешивается. остается без ответа. И вот фактически вот такая вот получается ситуация косвенной дискриминации. Вот с этим кому ты пойдешь предъявлять претензии? Работодателю? Судиться по поводу того, что у тебя есть дети, семья? Но он тебе правильно скажет, это был твой выбор.
Но, с другой стороны, бывает и обратная ситуация. Например, в Китае совсем недавно правительство издало постановление, по которым всех женщин старше 27 лет, которые не успели обзавестись семьей, потому что они делают карьеру, назвали не совсем приличным словом. В переводе на английский это можно назвать как left flower, соответственно, по-русски это будет как объедки, но это не очень хорошо. Как мне объяснил мой коллега, который знает китайский язык, речь идет о том, что это как остатки женщины, которая не востребована вот именно с пренебрежительным таким оттенком. Потому что китайское правительство сказало, что это невозможно, они все идут в бизнес, они идут работать, они думают о карьере, а при этом мужчины остаются совершенно одни и некому заниматься семьей. Может ли сложиться подобное? Подобная ситуация в России, если женщины и так уже, опять же, по данным опросов общественного мнения, становятся достаточно эмансипированы. И вот по данным опроса Фонда общественного мнения за прошлый год уже 30% женщин впервые выходили замуж, создавали семью только в 30 лет.
Я не знаю по поводу того, может ли сложиться у нас такая ситуация, как в Китае, но, тем не менее, последние годы показывают нам, что среди женщин идет довольно существенное расслоение, то есть ряд женщин выходят замуж, рожают детей в раннем возрасте, относительно раннем, то есть от 20 до 20, и, соответственно, после этого уже либо остаются дома и вовсе не работают, либо потом пытаются каким-то образом устроиться, сделать карьеру и так далее, когда дети уже подросли. И вторая группа женщин, которая довольно велика, это женщины, которые получают высшее образование. Вот если первая категория, это, как правило, менее обеспечены, те, которые по каким-то причинам не могут себе позволить получить высшее образование, то вторая категория – это из обеспеченных семей женщин, получающие высшее образование, они стремятся в карьеру, и, естественно, семья у них отходит на второй план. Поэтому сейчас очень популярна идея о создании условий для совмещения женщины семейных обязанностей с трудовыми, но вот на самом деле условий-то таких пока как таковых и нет.
Да, идея популярна.
Да, на самом деле у нас действующее законодательство предоставляет мужчинам, отцам, тоже ряд гарантий, ряд возможностей посвятить себя семье. Ну и разделить бремя семейных обязанностей.
В конце концов, они могут сидеть с детьми на больничном.
Они могут взять больничные по уходу за ребенком, за больным. Они могут взять отпуск по уходу за ребенком. В конце концов, они могут взять неполное рабочее время, вплоть до достижения ребенком возраста 14 лет. По нашему законодательству, любой родитель может взять условия неполного рабочего времени с пропорциональной оплатой, но, соответственно, больше времени уделять ребенку.
Но мужчина это
его воспитание. Мужчины этого не делают, и, как правило, они это не делают, может быть, даже не потому, что не хотят. Во-первых, у работодателей уже сложился такой стереотип, что если ты мужчина, ты должен посвящать все свое рабочее время исключительно работе. Может быть, даже больше оставаться, а не то, чтобы там к детям уходить раньше времени, отпуск брать по уходу за ребенком и так далее. Поэтому, во-первых, это такой мировоззренческий тоже подход со стороны работодателей, да и со стороны самих мужчин, когда кто-то из них уходит в отпуск по уходу за ребенком, например, идут разговоры, что же ты не мужик, что ли? Да, начинают похихикивать, работодатели тоже к этому относятся скептически. И второй момент. Не так давно, в конце 2011 года, если я не ошибаюсь, было довольно знаковое постановление Конституционного суда номер 28П по делу Астаева. В этом постановлении рассматривалась ситуация увольнения по сокращению штата мужчины, единственного кормильца в семье многодетной, где был маленький ребенок, мать не работала, сидела с детьми, воспитывала их, а он, соответственно, работал, и его уволили по сокращению. У нас до вот этого конституционного решения позиция была следующая законодателя. Защита от увольнения предоставлялась в полных семьях только женщинам. То есть женщина не может быть уволена по сокращению штата до достижения ребенком возраста 3 лет. Да, если у нее маленький ребенок, она может работать, но по сокращению ее уволить нельзя. А отца можно. Если такой отец. И есть еще ряд оснований, на которые тоже это основание увольнения, на которые эта защита распространялась. Соответственно, получается следующая ситуация. Если отец говорит о том, что я сейчас собираюсь воспользоваться своей гарантией, уйду в отпуск, там, или ребенок заболел, то ему намекают, что если ты будешь какими-то гарантиями тут пытаться пользоваться, то мы тебя просто уволим по одному из этих оснований, и останешься ты вообще без работы.
Слушайте, так оказывается, в России это дискриминация мужчин в трудовых правах по гендерному признаку, а вовсе даже не женщин.
На самом деле, это палка о двух концах, как мне кажется, потому что, с одной стороны, мужчины не могут воспользоваться гарантиями, не могут прийти в семью, как бы они этого не хотели, по большому счету. Может быть, это звучит как-то резко, но, тем не менее, практика показывает, что во многом это именно так. А с другой стороны, женщины, на которых ложится, с одной стороны, бремя семейных обязанностей, а с другой стороны, право на реализацию всех этих гарантий, они испытывают сложности с устройством на работу, потому что им предпочитают мужчин.
В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова и юрист этого центра Сергей Саурин. Мы продолжим после короткого объявления на волнах «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Она же идет в прямой видеотрансляции на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.org. Со мной в студии сегодня директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова и юрист этого центра Сергей Саурин. Мы говорим о дискриминации женщин в России, о том, как она устроена, ну и, конечно, о гендерной дискриминации при приеме на работу и при предоставлении социально-трудовых прав, точнее, говорим о том, какие проблемы возникают с точки зрения реализации этих прав в России. Я, когда готовилась к этой передаче, погуляла по форумам различным, женским, в том числе в интернете, и был очень серьезный аргумент, который привела при этом женщина, почему она считает, женщины не могут занимать ведущие должности в крупных компаниях или занимает их не очень скоро. И, как ни странно, этим аргументом была баня. Потому что в российской бизнес-традиции, в российской политической традиции, ну, каким-то образом устоялось, можете поправить меня, если я не права, что многие вопросы решаются в неформальной обстановке, и эта неформальная обстановка, как правило, это либо баня, либо охота, либо рыбалка. И, естественно, женщина, которая должна бы теоретически присутствовать на вот этих совещаниях, она никак не может оказаться в бане со своими бизнес-партнерами, ну, и что-то там обсуждать. И поэтому вот этот как раз довод и приводила женщина, я прямо даже процитирую. Я уже много лет нахожусь в должности замдиректора инжинирингового центра и точно знаю, что в директорат меня не пустят. Хоть 80% функций директора я выполняю именно я. Почему? Потому что большинство специфических вопросов решаются именно в бане. А тут уже, как говорится, не в бровь, а в глаз. А можно ли говорить, что проблема с трудовой реализацией, бизнес-реализацией женщины в России как раз связана с какими-то вот традициями странными, сложившимися в российском бизнесе?
Знаете, мне кажется, это даже не только для России характерно. Действительно, во многих бизнес-структурах, политических структурах, когда ты поднимаешься на какой-то уровень, знакомства, связи, отношения играют огромную роль. И если бы, скажем так, вот основная среда тех, кто высоко, были бы женщины, в такой же точной роли, скорее всего, оказались бы мужчины. Неважно, ходили ли бы они в баню или еще что-то.
В спа-салон.
В спа-салон, да, или в маникюрный салон. Да. Просто действительно вот среда и отношения, связи, дружеские какие-то, вот неформальные отношения, это все имеет уже действительно очень большое значение. И я во многих странах сталкивалась с тем, что вот именно в факторе наличия этих связей или в мужской среде, или в женской среде, но преимущественно, конечно, говорят про мужскую среду, говорят как о факторе действительно препятствующем прохождению вот представителей другого пола в эту среду. Это совершенно однозначно. Но здесь есть еще второй момент, который связан как раз вот с продвижением женщин, например, в трудовых отношениях, с тем, как они делают карьеру. У нас получается, что вообще продвижение по карьерной лестнице в наше время, в России, по крайней мере, никакими правовыми нормами не регулируется.
А в других странах регулируется?
Поступление на работу регулируется как-то, да, хотя мы вот обсудили, что довольно плохо регулируется. Есть какой-то минимальный набор норм, достаточно формальных, которые легко обходить. А вот как ты переходишь со ступеньки на ступеньку, это уже только регулирование внутри компании. И некоторые компании могут развивать какие-то свои политики, которые предусматривают, что вот при каких показателях, при каком опыте работы, например, да, при каких показателях,
при какой квалификации. Компании, европейские,
да,
американские.
Есть переход с одного уровня на другой, есть вот какое-то такое движение по карьерной лестнице. А для большинства наших компаний, для которых не очень характерна вот эта вот внутренняя развитая структура, ну, таких норм может быть либо не быть, либо все равно эти вопросы могут решаться как-то очень неформально, на глазок. И да, да, может получаться так. Вот я, например, со многими своими коллегами обсуждаю эти вопросы не теоретически, а применительно к их ситуации. Вот и недавно, например, у меня был разговор, когда девушка, тоже находящаяся примерно в такой же ситуации, вот то, что мы сейчас обсуждаем, ситуация, она является заместителем руководителя. Точнее, нет, она является главным специалистом, и она обсуждала со своим руководителем мужчиной, может ли она занять должность заместителя руководителя. И он сказал, нет, хотя она фактически выполняет обязанности заместителя руководителя. Он говорит, нет, да, у нас нету подходящего мужчины, но нет, потому что эту должность может занять только мужчина. И я вот не вижу в тебе заместителя руководителя, и все. Вот на этом разговор заканчивается. И как, собственно, вот этот вот
и вопрос... И она его не засудила после этого?
Она его не засудила, потому что она хочет продолжать работать хотя бы на той должности, которую она выполняет, потому что все равно ей нравится ее работа, все равно это неплохая работа, хорошая, с хорошей заработной платой, которая ей нравится и так далее.
Вот это как раз вот к разговору о том, что вопрос... женщины сами не хотят себя защищать, да?
Это очень сложно вот в нашей среде, очень сложно. Вот мы можем еще сейчас перейти и поговорить о том, какой у нас вообще опыт защиты по судебным
да,
делам.
Да, это будет очень интересно, но сначала мне хочется все-таки с теории немножечко закончить и напомню, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Вот мне такое ощущение, что только мы втроем обеспокоены проблемой гендерной дискриминации в России, потому что что-то как-то я вот вопросов пока не слышу. Или всем уже все настолько и давно ясно, что это что уж спрашивать, так все безнадежно. Сергей, я вот с каким вопросом. Когда говорят социологи и крупные рекрутинговые компании о серьезной разнице между зарплатами женщин и мужчин, занимающих одни и те же позиции, выполняющих одни и те же функции в компаниях, откуда они берут вообще вот эти сведения? Потому что, насколько я понимаю, информация, как правило, закрытая. И действительно ли можно проверить, и может ли женщина возмущаться тому, что вот она, руководя каким-то отделом, получает зарплату в 1,5-2 раза меньше, чем начальник мужчины из соседнего отдела. Как она может раздобыть эти сведения, чтобы добиться повышения зарплаты, отстоять свои права на равную зарплату? Или это вообще миф, который придумали социологи для того, чтобы всех пугать?
Ну, на самом деле, это не миф. А что касается получения информации, то, скорее, я бы сказал, миф о закрытости этой информации имеет место, потому что на самом деле сама по себе информация о заработной плате никакой тайны не составляет и составлять не может, даже по законодательству. И по большому счету женщина...
А как же в договорах у многих компаний, в трудовых написано это вот как раз в части неразглашения, что вы, сотрудник, не имеет ни в коем случае права разглашать сведения о своих доходах.
Тем не менее, эта норма ничтожна, потому что она противоречит действующему законодательству. В договоре пишут очень много из того, что по действующему законодательству вроде бы как не должно там
так,
быть.
Ну-ка, но
тем
поподробнее. Не менее, я пойду попытать нашего бухгалтера узнавать, насколько отличаются зарплаты.
Вы имеете право запросить документ, связанный с вашей работой. Например, штатное расписание. Там будет написано по другим должностям, точно так же оклады. Да, можно запросить еще положение о премировании, но нет, возможно, вы не сможете на его основании определить, какие конкретно премии будут будут положены другим сотрудникам. Это, наверное, затруднительно для рядового работника той или иной организации. Но если работник забирается выше по служебной своей карьерной лестнице, то и документы все эти становятся ближе к телу. Очень многие женщины, которые к нам обращаются, они имеют на руках документы, связанные не только со своей зарплатой, но и с зарплатой всех других сотрудников. И тем не менее им приходится в суде доказывать размер собственной заработной платы, когда они, например, получают пособие по беременности и родам. Сам по себе вопрос о том, какой размер заработной платы у человека, какой размер заработной платы у коллег, он витает в воздухе. И так или иначе эта информация куда-то просачивается. Социологи получают эту информацию, как правило, естественно, не от работодателей, а от самих работников. Здесь есть определенный момент погрешности. Все зависит от того, что сообщит, что посчитает нужным сообщить работник конкретному социологу.
И тем не менее, вы говорите, что, в принципе, это достоверные сведения. Я имею в виду сведения о том, что мужчины, занимаясь теми же самыми делами, получают вознаграждение за эту работу больше, чем женщины.
Я бы сказал, что это так.
Почему так происходит?
На самом деле, я бы немножко даже более в общем зашел для ответа на этот вопрос, потому что в плане заработной платы существует так называемая вертикальная дискриминация и горизонтальная.
Так,
вертикальная – это значит, что просто мужчины занимают более высоко оплачиваемые должности. Чем выше оплачивается должность, да, то, о чем говорил Елена, тем больше там мужчин. Это мы наблюдаем и в коммерческом секторе, эффект это бани или чего-то другого, об этом можно долго дискутировать. Это мы наблюдаем и в бюджетном секторе. Государственная служба, все высокооплачиваемые должности, все практически заняты мужчинами, социальные органы социальной защиты, например, педагоги, медицина, иные малооплачиваемые должности, они все в основном заняты женщинами. Это так. Другой вопрос. Берем любую коммерческую компанию и берем должность, скажем, должность менеджера, мужчина и женщина. Скорее всего, работодатель будет прилагать усилия к тому, чтобы они не узнали размер заработной платы друг друга. И вот почему. Работодатель относится к женщине как к обузе уже изначально. Мы уже с
несмотря
вами сегодня...
на то, что она такая умная, прекрасная,
она умная, возможно, она даже MBA. Более квалифицированная, чем мужчина. Но мужчина – это кадр стабильный. Он никуда не денется от работодателя.
Рожать не пойдет.
А женщина, даже если она говорит на собеседовании, что она выбрала для себя карьеру и в ближайшее время ребенка рожать не пойдет, работодатель никак не может ограничить ее в своем выборе.
Конечно.
На завтра решить, что все-таки семья
наложить
важнее.
Судебный запрет, да?
Да.
Мы вас принимаем на работу с тем условием, что вы не будете рожать в ближайшие 6,5 лет.
И работодатель заведомо уже чувствует это и закладывает свои издержки на труд конкретной вот этой женщины уже то, что она может в любой момент его, так сказать,
обмануть.
Покинуть. Обмануть, да.
Так.
Вот. И я считаю, что это одна из важных причин.
Того, что почему зарплаты у женщин меньше, чем зарплаты у мужчин.
Да.
Но есть еще, я бы сказала, просто стереотип такой, что мужчины-кормильцы, мужчины должны получать больше, что у мужчин больше запрос по поводу заработной платы. Мужчина на маленькую зарплату не пойдет. И вот я находила исследование, которое проводила какая-то небольшая частная компания. Они прям вот даже не то, что проводили статистические исследования, вот то, о чем Сергей сейчас говорил, это по данным статистики можно проследить. То есть, вот, например, в бюджетных секторах, на низовых, в здравоохранении, в образовании мы смотрим, да, подавляющее большинство работающих – это женщины. Все низкооплачиваемые должности внизу заняты женщинами. Чем
начальство?
Выше мы смотрим, начальство, да, начальство, как, когда мы повыше поднимаемся, оказывается, что вот почему-то как-то из этих 95 или, я не знаю, там 90-80% работающих в целом, наверху вдруг оказывается, что начальство 90% мужчины, да, пропорция меняется на прямо противоположную.
Но им, вероятно, виднее сверху, как работать там.
Вероятно, да. А делались еще другие исследования. Вот смотрели именно на одинаковых должностях просто в разных компаниях. Например, там на компании на позиции менеджера, секретаря. И оказывается, что да, в целом, но, может быть, вот не с такой пропорцией, но все равно на равных должностях, вот когда делается большой срез, тоже оказывается, что мужчина обычно получает побольше, чем женщина.
А вот мне любопытно, касается ли это судей или нет?
Нет,
или это единственное, пожалуй, в России место, где все по-честному, и судьи
это
мужчины
не касается, получают... Это не касается, я бы сказала, оплат судим, да, потому что там есть очень жесткая тарификация.
Ранжирование.
Ранжирование, да, судья какого уровня, какого суда, какую заработную плату получает и так далее.
Это установлено заведомо.
Но если мы посмотрим на состав председателей, например, областных судов, на судей, которые стоят во главе арбитражных судов. Если мы посмотрим состав коллегии, например, высшего Верховного суда, высшего арбитражного суда, мы, на самом деле, опять увидим ту же самую картину.
Сможем
в большинстве будут мужчины. Вот сейчас, например, в Верховном суде на всех высших позициях председатель, заместитель председателя – мужчины. Сколько себя помню, исключение вот одно я вспоминаю за все время своей профессиональной деятельности, когда на такой должности была женщина. Мужчины все равно эти должности занимают.
Ну вот раз уж мы перешли к разговору о судьях, давайте поговорим о судебной практике в Российской Федерации, связанной с дискриминацией по гендерному признаку и в части реализации социально-трудовых каких-то прав. Что говорят по этому поводу суды? Ну, мы выяснили, что уголовная ответственность по статье дискриминации никто не несет в России со времен, наверное, существования этой статьи.
Ну, да, уголовного... как ее придумали, написали
кодексе.
В уголовном кодексе.
А тогда за что можно нести ответственность и как получить какие-то компенсации в случае, если явная дискриминация проявляется?
Ну, смотрите, у нас административную ответственность еще ввели, но год назад всего лишь. До этого административной ответственности здесь дискриминации не было. И получалось, что можно обращаться в суд. Но вопрос возникает, а с чем мы пойдем в суд? С каким требованием?
Вот.
И у нас даже, знаете, несколько лет назад мы прям вот сильно-сильно на этой теме фокусировались, пытались, предлагали людям к нам специально по этой тематике обращаться, вели специально судебные дела. То есть у нас получился такой хороший эмпирический опыт, что получается, когда пытаешься вот защищаться от дискриминации.
Сутяжничали вы?
Специально сутяжничали, да. Причем разработали хорошую теоретическую базу по делам дискриминации. Что получается? Во-первых, вот из-за неразработанности практики, даже когда ты обращаешься с требованием о признании дискриминации в суд, судья говорит, а что, какие правовые последствия от того, что я устанавливаю факт дискриминации? Ну вот максимум, который мы можем получить, суд устанавливает, признает, выносит решение о том, что да, установить, что в отношении такого-то работника имело место дискриминационное обращение.
А потом заявлять иск о компенсации морального вреда.
Да, то есть максимум, что мы можем сделать в этой ситуации, это заявить компенсацию морального вреда. Но у нас взыскиваются в нашей стране, к сожалению, смешные, вот я не побоюсь этого слова, смешные суммы компенсации морального вреда.
Удивительно, учитывая, что судьи женщины, ну, казалось бы, ведь мужчины очень часто говорят, что их дискриминируют, когда решается вопрос об определении порядка, да, воспитания детей. Вот большинство женщин судьи, поэтому они детей оставляют матерям и вообще не учитывают мнение отцов. Но почему бы тогда судьям, которые тоже в большинстве своем в России женщины, не, собственно, наладить практику компенсации морального вреда за дискриминационные какие-то проявления?
К сожалению, очень небольшие суммы, то есть 5, 10, 15, 50 тысяч компенсация морального вреда, 50 тысяч будет считаться большая компенсация морального вреда.
Да, это вероятно потому, что она не должна стать предметом обогащения, да?
Ну, на самом деле... Во-первых, никто не знает, какая ответственность за дискриминацию. А моральный вред, ну, это компенсация какого-то страдания, нравственного или физического, который тоже должен доказать тот человек, который обращается
к дискриминации. А во-вторых, видимо, тоже традиционность страдания.
Да, и пострадать как следует уж должен.
С исторических времен сильно дорого, не ценится. Ну что тут делать? Ну, у нас все страдают.
Страдаешь и страдаешь.
Да. То есть по делам даже, вот, скажем, если будет признано увольнение незаконным и, допустим, дискриминационным, ну, еще там вот те самые 50 тысяч, может быть, мы взыщем. Но если не было увольнения, а было просто дискриминационное обращение, если не было там, например, невыплаты... Вот если, например, заработную плату выплачивали женщине в меньшем размере, чем мужчине, да, разницу в заработной плате взыщет, но компенсация, ну, опять, ну, взыщет 10 тысяч компенсации морального вреда.
То есть все то, что это прям любопытно стало. Вы говорите о разнице в зарплатах, собственно, с этой разницы в зарплатах мы и начинали говорить. То есть действительно женщина, если ей удастся доказать, что она занимает ту же самую должность, получает гораздо меньшую зарплату, она может через суд добиться, чтобы за все то время, пока они с этим мужчиной занимали вот такие должности, ей выплатили разницу?
Но если она докажет, что невыплата была вызвана именно дискриминационным отношением, а не то, что, например, тот получал какую-нибудь специальную надбавку за знание языка, за интенсивность, или какие-то это были бонусы и так далее, и так далее. Потому что система оплаты труда...
За вредность, напряженность.
Система оплаты труда может быть организована очень сложно, и вот, ну, как правило, все-таки, опять же...
юридически
кто будет вот так вот
консультанты у работодателей,
да,
тоже
подставляться, очевидно, выплачивая просто двум людям на разных позициях очевидно разные заработные платы.
Ну и еще один момент с взысканием заработной платы — это сроки. Сейчас это вопрос довольно спорный, потому что установлен трудовым кодексом трехмесячный срок для обращения в суд за защитой своего права. Соответственно, если женщина, по мнению судьи, могла бы и пораньше узнать о том, что ей там в течение 3 лет не выплачивали ту часть заработной платы, которую выплачивали мужчине сверх, то он просто взыщет за последние 3 месяца эту разницу, а все, что было до этого, не будет даже и рассматривать.
В принципе? Потому что практика такая или потому что закон?
Сейчас закон написан следующим образом. 3 месяца на обращение в суд считается с того момента,
с момента нарушения,
когда женщина узнала о своем нарушении или должна была бы узнать.
Вообще человек узнал?
Человек, да. Ну, любой. Вот, применительно к нашей ситуации.
Что значит должен был узнать?
Должен был узнать. Да. Но вот применительно к заработной плате суды трактуют это так. Деньги человек получил, значит, знает, сколько ему выплатили. Значит, наверное, у него сложилось впечатление.
Да,
все ему выплатили или не все?
Надо было разбираться. Да. Вот когда тебе сегодня перечислили, значит, в сегодняшний момент ты знаешь, что тебе начислили заработную плату.
Именно столько.
Да, именно столько. И если тебя волнует, начислили тебе одинаково или не одинаково с другими, вот давай, начинай сегодня разбираться, с этим вопросом работать. А если ты сейчас будешь 3 месяца думать, а через 3 месяца ты решишь поинтересоваться, а сколько 3 месяца назад твоему соседу начислили, и установишь, что ему начислили-то больше, ну... Извини. Надо было сразу думать.
Поезд ушел.
Слушайте, вот мы почти час уже говорим о дискриминации женщин при реализации социально-трудовых прав. И у меня, конечно, очень такое двоякое ощущение остается, потому что это все безобразно, ужасно, отвратительно, но с этим совершенно ничего невозможно поделать.
Ну, невозможно.
А что можно поделать? Вот
было
делать?
Бы желание, это называется. Было бы желание, и была бы государственная воля. Да? Потому что мы, например, вот сейчас говорим про дискриминацию в отношении женщин, а есть дискриминация в других случаях. Вот мы, например, еще работаем с профсоюзами, мы сталкиваемся с тем, что в отношении людей, которые занимаются профсоюзной деятельностью, тоже бывают ситуации дискриминации, боже мой, еще какой. И люди находятся в точно такой же ситуации. То есть от дискриминации в нашей стране по любому основанию точно так же невозможно защититься.
И вот эти... Вы считаете, что Россия, в принципе, государство, которое нацелено на дискриминацию всех?
Не то, что
хотя декларирует...
не то, что оно нацелено на дискриминацию. Я бы сказала, оно индифферентно относится к ситуациям дискриминации, когда они возникают. Потому что в целом вот такой ужасающей черной картины нет. Есть отдельные случаи, в законодательстве все хорошо, в Конституции дискриминация запрещена, на уровне декларации везде все запрещено, все хорошо. Вот.
Другое дело, на деле это все существует.
Механизмов защиты нету, а вот разрабатывать механизмы, как раз разбираться, как с конкретными случаями работать, вот создавать вот эту тонкую систему, чтобы реально запрет дискриминации работал, это уже большая работа.
Этим должны заниматься депутаты и правительство, в котором большинство составляют мужчины. Соответственно, в их интересах придумывать такие законы или не принимать законы, которые защищают права женщин. Правильно я понимаю логику?
Ну, в общем, они считают,
в вашем вопросе заключается часть ответа на него.
Я думаю, что они считают, что есть намного более серьезные вопросы, намного более актуальные. Поэтому зачем этим заниматься? Вы знаете, еще к вопросу о квотировании. Говорят, в чем положительный эффект квотирования? Действительно, это всегда обязательная временная мера. Вот, но когда вот все-таки там женщины появляются, например, составляют какую-то более-менее значимую величину, например, в законодательном собрании, они уже могут вопросы, которые значимы для женского сообщества, там поставить. Вот. Тот же самый вопрос, например, разработки механизма
защиты от дискриминации. Хотя бы поговорить о них.
Хотя бы поговорить, да. Все-таки заставить эту тему обсуждать, заставить ее слушать, заставить о ней думать. А сейчас, когда у нас получается, ну как же, у нас такие значимые вопросы обсуждаются, нам не до ваших детских садов, нам там не до ваших проблем механизмов защиты от дискриминации, потому что у нас там экономика, олимпиада.
А? У нас акт Магнитского.
Акт Магнитского и так далее, да. Конечно, ну, хорошо, я там, допустим, допустим, я в парламенте, я очень сознательно понимаю, что есть проблема дискриминации. Кто меня одну услышит? Чье мнение там остальных 450 человек я смогу переломить в плане того, чтобы услышать и начать обсуждать эту проблему?
При том, что законопроект лежит уже больше 10 лет в Государственной Думе, ну, как-то вот он там
При
лежит.
Этом, например, слово «гендер» вызывает жесткое осуждение.
У кого?
Ну, вот в частности у нас наших государственных мужей. То есть вообще попытка введения слова «гендер» в оборот, в законодательство вызывает жесткое отторжение.
А в чем проблема?
Ну, неправильно это
ну, сказать. Скажем так, бурные дискуссии. Очень многие представители наших властных структур очень негативно относятся к слову «гендер». И отчасти подогревается такое,
звучание или
такое негативное отношение к этому слову подогревается еще и Российской Православной Церковью отчасти.
Которая, по, как отметила социолог Наталья Зоркая сегодня в ходе передачи, все больше и большее влияние
да,
сейчас оказывает.
Позиции имеют очень крепкие.
Да, в том числе как раз вот на вопрос продвижения этого закона позиции церкви довольно значительное влияние оказали, потому что ну вот как-то был период несколько лет назад, когда вроде бы опять вернулись к этому закону, начали достаточно активно его продвигать, потом опять отложили, положили под сукно. Опять он сейчас лежит без активного движения.
Да, женщина, знай свое место, да,
выходит? Ну, детей рожать надо, потому что
вот
на сегодняшний день у нас подход
такой.
Детей рожать, значит, что вам нужно? Материнский капитал? Пожалуйста, материнский капитал. Очереди в детские сады будем ликвидировать.
Так, но их рожать их нужно же на что-то пособие, кормить, образовывать.
Пособие будем выплачивать. Вот мы там систему пособий меняем, пересматриваем.
Да, только размеры как-то не слишком меняются вот этих вот пособий.
Ну да, когда мы просто начнем эту тему обсуждать, выяснится, что есть много стран, где вообще нету никаких пособий, не выплачивается. У нас еще, оказывается, все не так плохо. И вообще наше законодательство, которое мы обсуждали как раз в области гарантий в трудовых отношениях, тоже не так плохо. Оно даже такое
избыточное. Но оно не выполняется. Да?
Ну, а это другой вопрос.
То есть законодательство неплохо, но
это другой вопрос.
Выполняется.
Это вот с тем, что у нас все время на уровне декларации и декларации норм хорошо, а вот как это реализуется на практике, это уже отдельный вопрос, с которым намного сложнее работать.
Это то, что Владимир Путин называет политика двойных стандартов, да? Ну, правда, чаще всего он это говорит применительно к каким-то западным странам и европейским. Сергей, скажите, пожалуйста, ведь все-таки... есть такие сферы деятельности, где без определения половой принадлежности, ну, наверное, ну, никак не обойтись. Ну, например, танцовщицы бывают нужны, даже пусть там стриптиз-клуб, но именно танцовщицы женского, женщины. Или бывают нужны мужчины-грузчики, именно мужчины. Понятно, что, может быть, не каждая женщина захочет быть шпалоукладчиком или грузчиком, но иногда от безысходности идет на такую работу. Можно ли говорить о том, что само по себе разделение профессий на мужские и женские уже изначально дискриминационные, поэтому проблема вот при трудоустройстве в этой части не решится никогда.
На самом деле вопрос довольно спорный. А что касается дискриминации, в самом определении этого понятия, применительно к трудовым отношениям, заложено, что это разные отношения к людям вне связи с их деловыми качествами. И здесь, если непосредственно для выполнения той или иной работы нужно такое качество, как пол конкретный, то, наверное, можно говорить о том, что требование к полу при трудоустройстве не будет являться дискриминационным. Хотя, что касается грузчиков, я бы не сказал, что здесь определяющим таким деловым качеством может быть пол. Другой вопрос, что существуют санитарные нормы и правила, которым установлены предельно допустимые тяжести для мужчин и для женщин в соответствии с их физиологическими особенностями, да, естественно. И если вы принимаете на работу женщин, то вы должны обеспечить эти нормы. Но, тем не менее, не принимать на работу женщин-грузчиков, на мой взгляд, это уже дискриминация.
Ну, я все-таки надеюсь на то, что не так много желающих женщин заниматься этим довольно тяжелым трудом. Эфир нашей передачи подходит к концу. Буквально полторы минуты осталось. Я поздравляю всех женщин, которые отмечают праздник 8 марта с вот этим Международным женским днем. И к нему можно относиться, вероятно, по-разному, но, тем не менее, лично я, и это мнение может не разделять, может никак не соответствовать мнению радиостанции «Свобода» в целом, я считаю, что это было большим достижением, то, что женщины начали вот, заявлять о себе, вышли на улицы, добились права выбирать и быть избранными. Скоро добьемся еще каких-нибудь прав. Я поздравляю Елену Герасимову с этим праздником.
Я вас тоже поздравляю.
Я
тоже
присоединяюсь к поздравлению.
Наших слушательниц. Да. Вот, потому что все-таки есть еще некий другой смысл в этом празднике. Для нас это, помимо борьбы за права женщин, за равноправие, Вот есть еще какое-то такое вот возрождение одновременно.
Весна, да? Пришла.
Весна пришла.
Наконец-то, когда она уже придет в Москву, где лежит снег. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова и юрист этого центра Сергей Саурин. Мы говорили о том, как устроена дискриминация женщин в России. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Латинская Америка без Уго Чавеса. Об этом беседуем с заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».